достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Для начала, как обычно, уже вопрос. Такой простой и незамысловатый. Считаете ли вы, что если государство поднимет налоги, например, с 13 до 20%, то это не сильно отразится на вашей жизни? Значит, ответ «да». Не сильно отразится, пускай государство поднимает налоги. 8-495-134-27-35. Ответ «нет». Это будет очень тяжелый удар по семейному бюджету. Ответ 8-495-134-21-36. Повторяю еще раз. Для меня не столь принципиально, если государство немножко поднимет подоходный налог. 8-495-134-21-35. И нет, для меня это будет очень серьезным ударом. 8-495-134-21-36. Обращаю ваше внимание. Значит, ну вопрос, откуда взялся этот вопрос? Понятно, сегодня все обсуждают какой-то западный источник, я даже не помню какой, который объясняет, что правительство собирается поднимать налоги после 2018 года. Напомню, что 2018 год – это год выборов президента Российской Федерации. То есть это, во-первых, предполагает, что правительство останется. Во-вторых, что это правительство будет продолжать по-прежнему в качестве главных консультантов нанимать западников, причем не просто западников, а либеральных западников. Потому что, вообще говоря, с точки зрения, у нас же главная идея, это у нас патриотизм, да, то, что такого рода планы озвучиваются впервые не внутри страны, а из западного источника, выглядит, мягко говоря, не очень красиво. Создается такое ощущение, что правительство столь важные и актуальные, я бы сказал, деликатные темы обсуждает прежде всего со своими, как это принято говорить, иностранными партнерами, а вовсе не с гражданами России. Ну, я тут напоминаю, да, вот тут вот мне пишут, да, тут уместно вспомнить анекдот про цыгана, который хотел отучить своего коня от сена. Чем пишет новосибирец, это хорошо, поскольку к Новосибирску я с некоторых пор отношусь как к родному городу, поскольку на меня тут наехали, запретив упоминать эту тему, я ее упоминать не буду, но скажу только, что вот Новосибирск — это правильный город. Так вот, соответственно, этот анекдот в другой форме звучит так, что решил цыган приучить свою лошадь ничего не есть. Она совсем была уже привыкла, потом возьми да сдохни. Вот, к сожалению, да, либеральное наше правительство в очередной раз продемонстрировало, что оно не очень разбирается в экономике. Ну, это такая вежливая формулировка, чтобы не сказать вообще не разбирается. Потому что в условиях кризиса обычно налоги снижают. Контрциклическая политика, напомню, что правительство наше считает, что это кризис циклический, состоит в том, что надо стимулировать спрос. А Улюкаев нам уже сказал, что он собирается спрос снижать, то есть, иными словами, он даже не знает собственных экономических воззрений. Ну, собственно, Улюкаев экономикой-то никогда не занимался. Он занимался у Гайдара, интимными вопросами. Что касается других чиновников правительственных, опять-таки, мы же не знаем, да, поскольку у нас информация пришла из западных источников, то по этой причине мы не можем ничего здесь комментировать. А что думает наше правительство? Ну, судя по тому, о чем говорит Запад, кроме того, я обращаю ваше внимание, там еще в этом источнике говорится о том, что будут повышать НДС, видимо, для того, чтобы идеи правительства, идеи президента, точнее сказать, о том, что нам надо снижать нефтяную зависимость, не дай бог, не реализовались на практике. Я уже много раз объяснял, что наше правительство вполне целенаправленно, все указания президента целенаправленно торпедирует. Так вот, значит, я сейчас останавливаю голосование. Мы видим, да, что для примерно 95% семей, для примерно 95% семей повышение налогов, даже вот такое, с 13 до 20%, будет являться критическим. То есть это будет такое целенаправленное действие правительства, направленное на подрыв российской экономики и благосостояние российского человека. Но я напомню, что либерализм, а в российской интерпретации этого слова, ну, не только в российской, но и в западной тоже, потому что это... Вот этот такой государственный либерализм пришел к нам именно с Запада, да, из Соединенных Штатов Америки, из Западной Европы. Он интерпретируется как полная свобода чиновника, в первую очередь, и богатого человека, в частности, полное отсутствие их ответственности перед обществом. Отсутствие ответственности, оно, конечно, играет важную роль. Значит, теперь еще одна важная вещь, которая, как ни странно, с этими налоговыми новшествами сильно связана. Вещь эта вот какая. Тут я поневоле вынужден процитировать известную фразу 59-го года. Я Евровидение не смотрел и не смотрю никогда, слава богу. Бог миловал это душераздирающее зрелище, но результаты очень показательны. Вот у меня примерно 2 года тому назад, летом, сразу после того, как Евровидение выиграла вот эта вот бородатая женщина, я был на большой конференции в Берлине. Конференцию организовывал «Диалог цивилизации», и главным там был выступающим Якунин, который произнес некоторую речь, которую можно было проинтерпретировать как осуждение гомосексуализма. Но, вообще говоря, ничего удивительного в этом нет. Якунин человек православный, а в православии эта тема как бы всегда вызывала некоторое раздражение, начиная с Содомы и Гоморры. Более того, там на самом деле аккуратнее нужно было, да? Не сам факт существования этого явления, с ним, в общем, все понимают, что с этим никуда деться нельзя, а с тем, что оно, во-первых, публично стало, а во-вторых, что оно стало агрессивно. Напомню, что Содом и Гоморра были наказаны как раз за принуждение гостей города к этому явлению. Это вызвало... А сейчас мы знаем, да, что началось уже полное безобразие. Вот я тут читаю, что происходит в школах, да, некоторых европейских стран, Канады и так далее. И вот, соответственно, Якунин выступил, и началась очень сильная атака на него со стороны многих участвующих в конференции. Его стали ругать разными способами. Вот, а потом, значит, на следующем заседании мне уже предоставили слово... И я там произнес следующую фразу, что, господа, давайте смотреть, да, в Евросоюзе очень серьезный кризис. Соединенные Штаты Америки очень заинтересованы в том, чтобы сделать Евросоюз своим рынком и полностью ликвидировать там любую самостоятельность и вообще любую самостоятельную промышленность. Тогда были возражения, сегодня, когда мы знаем уже примерное содержание переговоров по Атлантическому партнерству, или иначе TTIP, в общем, это уже перестало быть тайной. Но с точки зрения экономической мне это было абсолютно понятно и тогда, 2 года тому назад. Я говорил, что есть только 2 региона в мире, которые могут в этой ситуации Евросоюз вытащить путем как бы создания тесного экономического объединения. Это Россия, ну, собственно, таможенный союз, и исламский мир. Не хочу сказать, что одновременно, да, но вот либо так, либо так. Поэтому, сказал я, с Россией вас сейчас начнут ссорить. Я напоминаю, это было лето 2014 года, это было до санкций. С Россией вас начнут ссорить, а исламскому миру будут объяснять, что с вами нельзя иметь дело. И вот отдайтесь... себе отчет, что бородатая женщина – это проект, с помощью которого исламскому миру продемонстрировали, что с вами, Евросоюзом, дело иметь нельзя. Вот это, причем, очень было интересно, потому что все ожидали, что как у школы я начал говорить про бородатую женщину, что я начал что-то говорить про гомосексуализм. Перевод этой сферы, ну, как бы в реальные проблемы экономические, оказался достаточно неожиданным, и было очень интересно, да, была такая гробовая тишина, было видно, что люди задумались. И только один человек разразился бурными аплодисментами. Я потом спросил, кто это, мне сказали, это бизнесмен из Северной Италии. Ну, это понятно, да, потому что итальянцы всегда были католиками, и у них в этом смысле отношение куда более трезвое к жизни, чем у многих представителей стран Северной Европы. Так вот, сегодняшнее голосование тоже по Евровидению тоже очень показательно. Дело в том, что вес России в глазах населения Западной Европы непрерывно растет. Это видно по результатам Лазарева при голосовании по гражданам. Причем не только в Восточной Европе, но и в Западной. А люди к России относятся с симпатией. И дело здесь их вообще не волнует. Там Путин, политика, еще что-то. Они прекрасно все понимают, что это все приходящее, как вот помните в фильме «Бой идут одни старики», это все приходящее, а музыка вечна. Вот отношение к России, как к некоторому такому долгосрочному фактору, в целом позитивное. И этот позитив растет. Да, это связано с тем, что мы во внешней политике защищаем традиционные ценности, что мы ассоциируемся, такой есть фантомный образ СССР, который активно противостоял Соединенным Штатам Америки во всех отношениях. И, наконец, в Восточной Европе люди помнят, как они жили, ну, грубо говоря, до 89-го года, и как они живут сейчас. Количество бедных в этих странах резко упало, резко выросло. Оно чуть-чуть упало в конце 90-х, начале 2000-х, но после 2008 года снова увеличилось. И эти бедные, что самое страшное для них, они понимают, что шансов у них практически нет вырваться вот из этой ситуации. По поводу стран Восточной Европы, вот я планировал, уже договорился, в конце апреля был в Москве такой словацкий и русский писатель Сергей Хелемендик, политический деятель, депутат от Словакии. К сожалению, 5 мая вот пришло сообщение в мой день рождения, он скоропостижно скончался от инсульта, ему 58 лет было всего. А я его очень попросил, чтобы он рассказал слушателям, как реально живут люди в Восточной Европе, потому что мы настолько забиты пропагандой, причем эта пропаганда настолько естественна, то есть люди, которые пишут тексты, они настолько верят в пропагандистские штампы, что уже даже не замечают, что они говорят не совсем правильно. А при этом те, кто оттуда приезжает, они тоже забиты пропагандистскими штампами, потому что кому-то нужно продолжать бизнес, кто-то хочет, чтобы к нему не приставали и т.д. и т.п. Но вот по всему тому, что я слышу и знаю, я могу сказать, что мнение народа начинает очень сильно меняться. И чем сильнее оно меняется в нашу пользу, тем жестче начинают себя вести антироссийские и русофобские элиты. Особенно в странах Восточной Европы, где они пришли к власти на фоне отрицания коммунизма. Разумеется, мы все прекрасно знаем, что чем сильнее давление в одну сторону, тем сильнее качнется маятник в другую. Собственно, в Венгрии он уже качнулся. И элиты, которые пришли к власти в Венгрии, они, премьер-министр Орбан уже открыто говорит о том, что нужно улучшать отношения с Россией. Я говорил о том, что в Варшавском университете довольно много студентов требует, чтобы часть лекций читалась на русском языке. А Польша в этом смысле страна особая. Как вы знаете, события 18 века для Польши вещь очень болезненная. И я напоминаю, что Польша сегодня главный оппонент Германии в Евросоюзе. Правда, оппонент элиты польские поставлены американцами, поэтому это оппонирование Германии идет как бы в сторону требования разорвать отношения с Россией, но это, еще раз повторяю, элитная часть, поставленная американцами, а в целом общество, наоборот, к России начинает относиться все лучше и лучше. И это везде. Проблема состоит только в одном, что в России правительство и люди, которые определяют во многом отношения как бы на среднем уровне, это люди, которые тоже являются проамериканской элитой. По этой причине это хорошее отношение поддержки не находит. Я уже говорил о том, что если к власти приходят в Соединенных Штатах Америки в ноябре месяце Трамп, а я напомню, что те, кто читает обзоры наши Фонда экономических исследований Михаила Хазина, мы там эту тему обсуждаем подробнейшим образом, причем там с персоналиями, с деталями, просто потому, что это обзоры западной прессы. Не наших аналитиков или западных пропагандистов, которые пишут специально для нас, а это обзоры западной прессы, причем не такого не первого уровня, то есть не направленный на пропаганду. Это анализ источников, где информированные люди пишут для таких же, как они. То есть там нету пропагандистских штампов. Там, грубо говоря, фактура и анализ. Так вот, например, Атлантический совет, очень влиятельная организация, сильно либеральная, она решила сменить свою риторику, сменить свою политику и поддержала Трампа. Так вот, если Трамп приходит к власти, то мы оказываемся в очень тяжелой ситуации, потому что Трамп человек, который ведет, я уже говорил, это слово не совсем правильно с точки зрения его сегодняшнего смысла, изоляционизм, но оно абсолютно правильно с точки зрения смысла действий его. Значит, Трамп открыто говорит, мы будем сокращать влияние Соединенных Штатов Америки по миру, потому что у нас нет для этого ресурсов. Потому что раньше этот механизм осуществлялся через эмиссию доллара, сегодня эмиссия доллара осуществляться не будет больше. Это создает очень такую напряженную ситуацию для всех. Если мы посмотрим, например, на политику тех же самых элит Восточной Европы, они стремительно наращивают свою русофобию и пытаются... они мне напоминают, знаете, мультфильм «Маугли», где шакал в табаке непрерывно наскакивал на волков, имея в виду, что его защищает Шерхан, тигр. Вот эти вот страны очень активно сейчас, элиты их, пытаются нарастить противостояние с Россией, в том числе через открытие на своей территории, в Румынии уже открылось, в Польше сейчас открывается, базы противоракетной обороны. Все прекрасно понимают, что противоракетная оборона в любую секунду может стать наступательным оружием, достаточно сменить боеголовку на ракете. И в этом смысле они считают, что если они сегодня затащат Соединенные Штаты Америки и пойдут как бы в дикую конфронтацию с Россией, то США не смогут уйти. Потому что же получается? Да, Шерхан не может дать в обиду Табаки, потому что все знают, что Табаки — это при Шерхане. И если с ним что-то случится, то пострадает рейтинг Шерхана. То есть, если произойдет что-то в странах Восточной Европы, то пострадают репутация Соединенных Штатов Америки. Они не понимают, что в рамках изоляционистской политики репутация мирового жандарма Соединенные Штаты Америки волновать не будет. Им это будет неинтересно. И они уйдут. И вот в этой ситуации те, кто организовывал наезды на Россию, окажутся в крайне тяжелом положении. Дело, конечно, не в военной угрозе. Военной угрозы со стороны России не существует. То есть ее нужно очень сильно провоцировать для того, чтобы хоть что-то было сделано. Это мы очень хорошо видим на примере Украины, потому что после завершения вот всех этих операций по окружению украинской армии не было между ополченцами Донбасса и Киева, ну, практически ни одного солдата. И если бы Россия поддержала, то они бы дошли до Киева и взяли бы его. Этого не было сделано. Это очень показательно. И, разумеется, уж никто не собирается там оккупировать Польшу, да, мы все, чур меня, я напомню, что еще в 1939 году, когда СССР последним из всех стран Европы решил все-таки заключить договор с Гитлером, я напомню, что с Гитлером заключили договор с 1933 по 1939 год практически все страны Европы, а СССР говорил, этого нельзя делать, это неправильно, это нехорошо, но в конце концов, когда уже все заключили, Сталин сказал, ну ладно, ну что, как все, значит, и нам можно. Так вот, Риббентроп приехал в 1939 году в СССР, в Москву, с предложением восстановить границу по состоянию на лето 1914 года. То есть, включить Польшу в состав СССР. Ну, собственно, как она и была до 1917 года. А Сталин сказал, что нет, это его не устраивает, что Варшава СССР не нужна, и обменял Варшаву на Львов. Вот это вот совершенно, который потом подарил Украине. Так вот, вот это абсолютно однозначная ситуация. Никакой угрозы нету, не будет. Россия сегодня, тем более, что это вообще невозможно, да, у нас нет с Польшей общих границ, если не считать Калининграда. А с Румынией так тем более нет. Не будет России сегодня заниматься разными военными действиями. Но по мере ухудшения экономической ситуации сначала в Румынии, потом и в других странах Восточной Европы будет катастрофа. И все там прекрасно понимают, что единственный шанс — это переориентироваться экономически на Россию, на Евразес, на таможенный союз. А Россия не пойдет на сотрудничество со странами, элиты которых проявляли чрезвычайно жесткую русофобию. То есть, грубо говоря, даже если в странах Прибалтики начнется голод, ответ будет такой. Сначала вы должны изменить свое законодательство, вы должны отменить закон о том, что была какая-то оккупация, и отрицание оккупации есть уголовное дело. Принять закон, ну, например, да, по которому упоминание оккупации – это есть уголовное преступление. Продемонстрировать свою лояльность, и только после этого будем разговаривать. Что будут делать элиты стран Восточной Европы через 5-10 лет, я себе представляю с трудом. У них будет крайне... собственно говоря, что они будут делать, мне в общем... Понятно, они сбегут в Соединенные Штаты Америки, но сбегут-то не все. А если даже и сбегут, будут... Ну, правда, они наворовали много. Вот. Но, с другой стороны, с ворованными сейчас тоже будут проблемы. Ну, в общем, мы так основные новости рассмотрели, что имеет место резкое нарастание противоречий между обществом стран Евросоюза и их элитами, потому что общество Россию поддерживает, а элиты являются откровенно русофобскими. И, в общем, я думаю, что после перерыва на новости я начну отвечать на вопросы. А сейчас перерыв.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Ой, как хорошо дозвонился. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, подтвергните или опровергните. Экономика стоит на трех китах. Земля, капитал, труд. Вот, пожалуйста, подтвердите или опровергните. Спасибо.
Вы знаете, на трех китах. Ну, хорошо, ладно, ну, пускай так. Я не буду возражать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил, поясните, пожалуйста, вот когда Советский Союз рухнул, Запад поживился на его богатстве, что накопил советский народ и социалистический лагерь. Сколько это дало этого Западу продержаться по времени?
Ну, и, собственно, мы же знаем, да, потому что первый кризис после начался после 87-го года, когда был знаменитый обвал в октябре. Следующий произошел только весной 2000-го, кризис доткомов. То есть они 15 лет получили на развале СССР. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил.
Добрый
ваш
день.
Ваш тезка из Москвы.
Да,
вот у меня вас. Такой вопрос. Как вы считаете, какие ваши прогнозы по дальнейшей ситуации в России именно?
Ну, я про это много раз говорил, о том, что при нынешнем правительстве, при нынешней модели нас ждет долгосрочный депрессионный спад. То он и будет. Я думаю, что в этом году мы получим минус 3-3,5%. В следующем то же самое. Никаких перспектив у нас при такой политике нет, просто потому, что не будет инвестиций даже для простого воспроизводства экономики. Я хотел бы еще один задать вопрос. Мне, собственно, приходили письма на почту по поводу книжки нашей. И поскольку, судя по всему, с тиражом уже проблемы, я хотел бы задать новый вопрос. Просто чтобы было легче. Значит, вопрос следующий. Телефон 8-495-134-27-35 хотели купить нашу книжку «Лестница в небо» и купили. 8-495-134-21-36 хотели купить, но не смогли. И третий телефон 8-495-134-27-37 книжка неинтересна. То есть я ее даже и не собирался покупать. Вот, значит, три вопроса. 134-27-35 хотели и купили. 134-27-36 хотели, но купить не смогли. И 134-21-37, да, собственно, и не было никакого желания. Вот я попрошу на эти вопросы ответить, а я пока буду отвечать на вопросы дальше. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Вот не могли бы вы объяснить, зачем в Европе устанавливают квоты на сельскохозяйственную продукцию? Ведь чем больше крестьяне продадут, тем меньше нужно будет дотации. Вот это первое. А второе, устанавливать квоты вот нелогично, не является ли квотирование своего рода планированием?
Нет. Дело в том, что квотирование связано с тем, что в Европе перепроизводство продукции на сельхозназначение. Если не квотировать вообще, то цены упадут настолько, что производство станет нерентабельным. Даже с учетом господдержки. Кроме того, квотирование используется для того, чтобы перераспределять рынки между разными странами. И, соответственно, у каждой страны, на каждом страновом рынке есть свои квоты. Да? Например, вот там Польша специализируется на яблоках, но поскольку много еще кто производит яблоки, то у Польши там вот здесь есть 5% рынка, здесь 7% рынка и так далее. У себя на территории, естественно, больше, хотя и она должна открывать свои рынки, ну и так далее. То есть это, в общем, совершенно естественная ситуация, и, собственно, она-то и будет главной проблемой при сохранении, при попытках сохранения Евросоюза, потому что все эти квоты, они настолько сложно переплетены, что их совершенно невозможно реформировать, их можно только все целиком отменить. А если их отменить, то рынок рухнет. То есть, в общем, это такое дело, я бы сказал, очень опасное и сложное. Значит, я еще раз сформулирую вопрос по отношению к нашей книге «Лестница в небо». Значит, 8-495-134-21-35 хотел купить и купил. 8-495-134-21-36 хотел купить, но не смог. И 8-495-134-21-37 не хотел, не думал, не слышал и так далее. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Михаил Леонидович, добрый день, СПРО.
Здравствуйте.
Вопрос вот какой.
Да.
Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации в Крыму? Я имею в виду именно у нас, значит, прокурор Крыма ходит на безъязвном полку с иконой Николая II. Сейчас у нас, так сказать, святейший визит в Крым, значит, отпусков у рода Романовых. Как вы думаете, вообще у этих явлений есть ли взаимосвязь с тем, что происходит сейчас с западными элитами?
Понятно, сейчас скажу. Значит, ну, во-первых, люди, которые приезжают в Крым, они не отпрыски рода Романовых, они по всем династическим законам отпрыски рода Гогенцоллернов. Поэтому это как бы несерьезно. А вот, во-вторых, я уже говорил о том, что в Соединенных Штатах Америки к власти рвутся изоляционисты. Трамп их представитель, но далеко не самый главный человек. Он просто стал политической фигурой, которая олицетворяет эту команду. Но, как вы понимаете, уж коли он изоляционист, то изоляционисты появятся и в других регионах. Изоляционисты усиливаются в Англии, изоляционисты усиливаются в Евросоюзе, изоляционисты усиливаются в Китае. А в континентальной Европе изоляционисты — это старые континентальные элиты, аристократия, связанная со старыми империями германской, австро-венгерской, османской, которые были разрушены либеральными финансистами в начале 20 века, 100 лет тому назад. Но люди никуда не делись. Их координатором таким идеологическим выступает Ватикан. Четвертая империя, которая формально была разрушена, но на практике довольно быстро восстановилась, была Российская империя. И бывшие элиты Российской империи, разумеется, очень хотят вернуть свой статус. Разумеется, сословного государства им вернуть никто не даст, но им ужасно хочется восстановить здесь именно такую вот имперскую структуру, потому что это позволит не просто очень облегчить взаимоотношения с континентальными элитами, но и во многом поставит нашу страну под контроль этих элит. Тем более, что, опять-таки, я говорю, что, например, нам все время тащат Гогенцоллернов в качестве представителей. Это нужно понимать, да, эта линия существует. Альтернативная линия — это линия евразийская, которая говорит, что центр тяжести России должен быть не столько на Западе, сколько на Востоке. Эту линию из тех, кого мы хорошо знаем, очень активно двигает Андрей Девятов. Я думаю, что она более перспективно по очень простой причине. Империя, уж коли она будет, она может быть в рамках этой схемы только православной, что автоматически вычеркивает исламское население. А исламское население за 100 лет очень усилилось. Если в XIX веке, когда большая часть исламских территорий была включена в Российскую империю, в общем, их мнение практически можно было не учитывать, то сегодня, хотя все мы помним, сколько лет длилась Кавказская война, то сегодня ситуация совершенно другая. Поэтому я вообще совершенно не уверен, что этот проект возрождения в России православной империи нужно рассматривать. Кроме того, не забываем, что в рамках той схемы, которая предлагается, фактически она означает, что православная церковь будет под Ватиканом. Я понимаю, что в патриархии есть люди, которые искренне убеждены, что Ватикан более крутая организация, но мне такой подход не очень нравится. Значит, я останавливаю голосование и с интересом обнаруживаю, что 17% про книжку не слышали и даже не хотели ее покупать, 18% хотели и купили, а вот 2/3, 65% хотели, но купить не смогли. Значит, это повод для того, чтобы разговаривать с издательством несколько раздраженным голосом, потому что это означает, что издательство плохо выполняет свою работу. Будем его ругать. А я продолжаю отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по поводу... Вы сказали, что если православная империя, то ислам будет тяжело. Но вы помните же, что до революции все нормально существовали. И последняя дикая дивизия, которая осталась преданной Николаю II, была из 6 полков, которые принадлежали кавказским национальностям. Самые преданные были. То есть была гармония. Никто не унижал, никто нормально жили. Поэтому я не думаю, что стоит бояться, что мы не сможем жить... Веками мы жили вместе рядом с мусульманами, другими народностями, религиями. И ничего страшного не было. Это вы вот знаете, сейчас большевики обострили это.
Большевики как раз сделали все наоборот. Вот у большевиков как раз все было замечательно. И была полная дружба народа.
Ну, вы знаете, взрывали храмы. Это что, замечательно? Дайте
секундочку. Значит, во-первых, кто взрывал храмы, это тема сложная. Потому что храмы взрывали как раз люди, которые к нам пришли с Запада. А это были люди, которых финансировали из Лондона, из Вашингтона. Я напомню, что большая группа большевиков приехала из Лондона в 1917 году, а еще одна большая группа во главе с Троцким приехала из Соединенных Штатов Америки, причем с довольно большими деньгами. А Хрущев, который, собственно, очень активно начал взрывать храмы в 50-е и 60-е годы, был троцкист. Так что все не так... просто. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня такой вопрос. А вот предыдущий человек так хочет Российскую империю. Он, может быть, если он выжил, например, я могу сказать, что я потомок там всяких начальников, всяких там богачей. И, в общем-то, мой род и, соответственно... были в какой-то мере дискриминированы, даже в очень хорошей мере. И вот этот человек, который в Москве жил, он что хочет? Я, кстати, сказать, из Кологрива. Он что хочет? Восстановление крепостного права? Как он себе представляет? И при этом ущемлять именно как раз и мусульман, и всех остальных? Как он себе представляет? То есть он будет, значит, крепостным или я буду крепостным?
Это хороший вопрос, на самом деле. Все забывают. Все почему-то считают, что в этом вот... сословном обществе, а империя с царем там или императором во главе всегда сословная. Они что, считают, что у них будет больше прав и что они будут богаты? Даже олигархи, они, в общем, не очень понимают, что при царе-батюшке, понимаете, что вот Владимир Владимирович Путин, он и 5% не имеет тех прав, которые имеет там государь-император на посту, даже в конституционной монархии. Но вот они этого не понимают, да, у них в голове какие-то иллюзии и фантазии. Мне это абсолютно непонятно, но в некотором смысле это следствие того, что у людей в голове, конечно же, больше фантазии, чем реальные соображения. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Ну, скажите, пожалуйста, вот... Клинтон, вот в ходе своей предвыборной кампании, так сказать, заявил, то, что среди там, где физическая обстановка сложная, так сказать, ну, как бы, ну, там, Йеллоустоунский, там, так сказать, парк, там, самый большой вулкан, который вот-вот может взорваться, так сказать, ну, вот, так сказать, надо переселять Соединенные Штаты, ну, и территория, так, самая благоприятная, это Украина, так сказать, вот, ну, вот Крым потеряли, так сказать, вот она хотела элит там поселиться. Там.
Я думаю, что это сильное преувеличение, да, про Йеллоустонский вулкан много пишут, все эксперты в один голос говорят, да, конечно, может быть, а может быть не сейчас, а через 30 тысяч лет. Если учесть, что всему человечеству отроду 10 тысяч, даже меньше, на самом деле, писаны истории, ну, где-то примерно 5 тысяч лет, то, в общем, все это выглядит достаточно смешно. Еще один мне задают вопрос. Михаил, вы планировали бесплатно поездить по регионам после выхода вашей книги. Эти планы еще в силе? Ну, я их пытаюсь реализовать. Вот я буду, скорее всего, в середине июня в Калининграде, и там будет мое выступление. Я, на самом деле, приглашайте. Единственная проблема состоит в том, что в связи с предвыборной кампанией, о которой мне говорить не разрешают, я Ну, тут уж, извините, вынужден. А я довольно много времени буду проводить в Новосибирске. Там мы точно проведем презентацию. В других регионах надо звонить в фонд экономических исследований. Ну, просто наберите в любом поисковике фонд Хазина, и вам выскочит сайт. И там есть телефон. И, соответственно, нужно договариваться. Но при этом нужно понимать, что... ровно потому, что, что эти выступления предполагаются бесплатными, проводить их слишком часто мы не можем. Потому что, ну, все-таки, как бы, мы же должны еще функционировать, мы же как-то деньги зарабатываем. Поэтому, скорее всего, наибольший упор будет на осень. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сколько Россия потеряла... Ну, урановые сделки, как Черномырдин заключил, она же до сих пор еще продолжает 500 тонн урана оружейного.
Знаете, я не могу ничего сказать по этому поводу, я в этой теме не разбирался. Да, это достаточно сложный специальный вопрос, и я на него ответить сегодня не могу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, выключите радио.
Здравствуйте.
Радио выключите.
Скажите, пожалуйста, а вот такие люди... Сейчас я радио выключу.
Да, выключите радио.
Очень приятная передача. Александр Петрович, глобалисты, вот эти вот хорошие люди, все-таки вот расскажите про них, как они вот влияют, так сказать, вот на внешнюю, внутреннюю политику стран вот наших.
Вы знаете, эта тема длинная и очень сложная. Я не в состоянии эту тему сейчас, вот за те там 5 минут, которые у нас остались до конца передачи, изложить внятно. Суть этой модели следующая. Поскольку глобалисты, ну, как бы их называют по-разному, мондиалисты, финансисты. Мондиалисты — это сторонники мирового правительства. Финансисты — это по содержанию. Механизм контроля над миром состоит в том, что в мире сегодня существует один единственный, большому счету, инвестиционный источник — это доллар. Если вы хотите, чтобы ваша страна, ваш регион, ваш город развивались, вам нужно устанавливать хорошие отношения с тем центром, откуда доллары берутся, то есть эмиссионным центром. Если вы этого не делаете, то шансов у вас очень мало. Это очень сложно, практически невозможно. Единственное исключение, ну, собственно, был СССР, да, который составлял альтернативный центр силы. Но после того, как СССР разрушился, единственные, кто сумели все-таки относительно противостоять этому центру силы, это является Китай. Китай вспомнил, что есть два фактора производства, труд и капитал, и в альтернативу капиталу, который происходит из Федеральной резервной системы США, предложил свой козырь, труд дешевый. Но, как мы видим, в Китае сейчас тоже большие проблемы, потому что все, что можно продать, уже в мире производится. Наоборот, спрос падает. И в этом смысле интерес к труду стал сильно падать. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Извините, опять я. У меня такой вопрос. И как вы считаете, какой будет финал этой экономической политики, которую проводит наше правительство? Благодарю.
Ну, какой финал? Кризис, он и есть кризис. Но я думаю, что как только Соединенные Штаты Америки сумеют преодолеть свою финансовую ориентацию, придут к власти изоляционисты, они очень жестко потребуют от нас, в том числе, изменить свою политику. Вот у меня есть практически твердое убеждение. Пример уже есть, я уже рассказывал тут как-то о том, что замена Явлинского на Гайдара произошла ровно потому, что в Соединенных Штатах Америки вместо республиканской администрации было уже принято внутреннее решение, что придет демократическое. Вместо Буша-старшего придет Клинтон. И под это, под Клинтона и поставили Гайдара. Именно по этой причине Трамп, который из альтернативной Клинтону команде, не будет работать с гайдаровскими ребятами в правительстве. А все сегодняшнее правительство — это так или иначе гайдаровская команда. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Мне вот хотелось бы узнать ваше мнение. Вот смотрите, Монако — маленькая страна, но она, мне кажется, такая независимая и такая гордая.
Это вам так кажется. она не то что не независимая, она даже не имеет права проводить самостоятельную внешнюю политику. Она находится под контролем Франции. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры. Вот вы сказали, что как бы идет со стороны Запада недоверие, ну, как говорится, идет обман по отношению к нашему правительству, потому что, как говорится, наше правительство имеет свою точку... Ну,
нет у нашего правительства своей точки зрения. Вот, задавайте вопрос.
Да, вот противоречие как раз и заключается в том, вопрос в том, что наше правительство коррупционное, насквозь и все это знают, и выборы фабрикуются «Единой России» тоже фальсифицированы. Это я знаю людей,
которые... Вопрос задавайте.
Вот вопрос, вот такой вопрос, Михаил.
Спасибо. Я не понимаю, в чем вопрос. Ну, хорошо, ну да, ну все знают, что это правительство коррумпировано, оно таким, эта группа таким создавалась в начале 90-х, это не новость. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Москва. Да. А скажите, пожалуйста, вот что дал России и что Россия потеряла в результате заключения договора Медведева-Столтенберга вот по этой шельфу?
Какого договора?
Медведева-Столтенберга.
Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Скажите, в чем суть договора?
А то, что границу выравнивали, и там отошло очень...
А, ну отдали Норвегии кусок шельфа. Я думаю, что кто-нибудь у нас получил откаты, как обычно. Что-то удивительное в этом. А долги мы как списывали многим странам, в том числе тем, которые вполне могут уплатить. Точно так же, что вы хотите, да? Я же еще раз повторяю, в начале 90-х к власти пришли люди, которые искренне убеждены, что у них нет никакой ответственности перед обществом и перед страной. Опарыши. Вот они и жрут. Да, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Меня зовут Елена. Вы знаете, я вспоминаю Конфуция. Когда не ведают далеких дум, то не избегнут близких огорчений. Меня сейчас волнует уже 2 недели вопрос закредитованности наших регионов. И еще на фоне того, что хотят частные руки отдать контрактную систему закупок для муниципальных государственных нужд, но это просто катастрофа. Нас же просто отнимут все регионы вообще.
Да никто, конечно, регионы не отнимет, но создадут большие проблемы. Но это же идея, да, вот как с дорогами. Абсолютно аналогичные ситуация. То есть имеется возможность урвать куш, может быть, в последний раз. Вот они и пытаются его урвать. Потому что времени все меньше и меньше, меньше и меньше, меньше и меньше. Вообще нужно понимать, да, что эта модель полной безответственности чиновничества перед обществом, она стала результатом революции 91-го года. В этом смысле как бы не нужно сюда примазывать Путина. Путин пришел во власть в 99-м году как представитель той группы, которая эту систему организовала. Он в нее вписался, да, но придумал ее не он. Сможет ли он с ней справиться даже под угрозой очень серьезной личной безопасности, не знаю. Но нужно его в этом направлении двигать. Потому что это лучше, чем оранжевая революция. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.